микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 22 сентября в этом выпуске.
Преступление, которое совершает российское государство против личности, против других стран, оно никогда не будет забыто.
ЕСПЧ признал Россию ответственной за убийство в Лондоне в 2006 году бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко.
Он, хотя приехал в одной группе вместе с Мишкиным и Чипигой, но он не отправился в Солсбери, а он контролировал операцию из Лондона.
Великобритания предъявила обвинение в участии в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери еще одному сотруднику ГРУ.
Возник интерес к тем темам, которые раньше не считались приоритетными, что называется, маятник качнулся вправо.
Почему нынешние российские власти так охотно обеляют самые кровавые фигуры российской истории? Но начнем сегодня с фрагмента очередного выступления на суде по делу о гибели Боинга малазийских авиалиний в Донбассе в июле 2014 года. Среди погибших пассажиров рейса MH17 была 26-летняя Лика Джианотен. Ее отец Йос Джианотен в своей речи обратился лично к президенту России Владимиру Путину. Перевод этого фрагмента сделан телеграм-каналом MH17.
Я не могу понять, как так может быть, что в России целые группы людей занимаются манипуляциями, хакерскими атаками, вбросами лживой информации по MH17. Что это за люди, которые получили приказ покрывать убийство 298 человек? Лавров и Путин, которые, не моргнув глазом, говорят, что не имеют к этому никакого отношения. Я хотел бы задать Путину вопрос. Дорогой Владимир, вы помните, как в 2000 году, когда в Баренцевом море затонула подлодка «Курск», вы после разговора с родственниками согласились принять помощь двух голландских компаний? Помните, как 21 октября 2001 года голландцы доставили 115 из 118 тел на верфь в Мурманске? Знаете ли вы, что родственники MH17 жаждут правды так же, как и российские родственники экипажа «Курска»? Владимир, вы обязаны помочь и нам, голландцам, родственникам погибших. Скажите, что не было цели сбивать самолет с 298 пассажирами, которые направлялись на отдых. Сделайте что-нибудь, но прекратите это постыдное отрицание, когда доказательств уже выше крыши. Я обращаюсь к Путину, хотя этот суд, конечно же, разбирает уголовное дело четверых обвиняемых в убийстве. Однако лично от Путина зависит, узнаем ли мы всю правду. Я рад, что этот процесс идет и что мы живем в стране, где такой процесс возможно организовать. Я осознаю и понимаю роль защиты. Их работа — использовать любые действия обвинения для защиты их клиента. Тот факт, что они этим занимаются, и то, как они это делают, на мой взгляд, способствует международной легитимности будущего приговора суда. Я благодарю членов вашего суда и прокуратуру за тщательность и основательность судебного процесса. Я также благодарен правительству и народным представителям, которые способствовали организации судебного разбирательства. Мы с моей женой до сих пор восхищаемся тем, как наши соотечественники из Голландии восприняли эту трагедию. Как они сопровождали процессию из аэропорта Эйнховена, это было действительно впечатляюще. Я 9 раз встречал самолеты с телами в Эйнховене. Каждый раз я смотрел в катафалк на каждый гроб. Может, здесь лежит наша Лики, а может, здесь. Я проверял каждую машину. В Эйнховене приземлились 9 самолетов. 243 катафалка везли 243 гроба. Церемония встречи погибших проходила с большим уважением к погибшим. Надеюсь, что мне больше никогда не придется сталкиваться с подобным в нашей стране. Спасибо, что выслушали меня.
Это был фрагмент выступления на суде по делу о гибели Боинга малазийских авиалиний в Донбассе в июле 2014 года Йоса Джианотена, потерявшего в этой катастрофе свою 26-летнюю дочь Лику. Вы слушаете «Время свободы». Теперь о новостях, связанных с двумя другими преступлениями, причастность к которым российское государство категорически отрицает. Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за отравление в Лондоне радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Суд пришел к выводу, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, причастные к убийству Литвиненко, действовали как агенты российских властей. Вот как на решение ЕСПЧ отреагировал Андрей Луговой, являющийся сейчас депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР.
Вот после такого решения лично для меня, да и для многих людей, кто знает меня, кто знаком с ходом расследования, просто этого органа, как Европейский суд по правам человека, просто не существует больше. Идиотизм и глупость. Вот так я бы назвал это решение.
Говорил Андрей Луговой. Вдова Александра Литвиненко Марина, жалобу которой рассматривал ЕСПЧ, приветствовала решение суда.
Постепенно, я думаю, что все то, что делаю я, то, что делают живущие в России и продолжающие бороться, несмотря на то, что им говорят, что это бесполезно. То, что Алексей Навальный, который сидит в тюрьме, и то же самое, какое количество пессимистов по этому поводу, зачем он приехал. Я думаю, что все-таки по крупицам, все то, что делают разные люди, желающие каких-то изменений, они к этим изменениям приведут, или во всяком случае, когда эти изменения произойдут, все то, что и я, и другие делали, оно не останется бесследным. Я, на мой взгляд, вижу очень важный фактор. За последнее время очень много было критики в адрес и Евросоюза, и европейских стран, и Америки, и Англии. То, что все прогнулись, все такие слабые, никто не хочет больше бороться с Путиным, согласились проводить «Северный поток-2». То вот как раз такие случаи, почему они так были восприняты, я считаю, с энтузиазмом, доказывают, что все-таки нет, и существует и серьезное мнение о том, что права человека – это важны, и то, что преступление, которое совершает российское государство против личности, против других стран, оно никогда не будет забыто. И я знаю, что для полиции, которая провела блестящее расследование в 2006 году, оно закончится только тогда, когда преступники сядут на скамью подсудимых. Но я каждый раз расцениваю свои поступки как женщина, потерявшая своего любимого человека, своего мужа. И мне кажется, что я больше пример даже для тех, кто что-то пытается делать против своих врагов, что существуют женщины, которые будут бороться за честное имя своего любимого. И я очень часто говорю о том, что это не политик, как это не пытался изобразить Луговой в своих заявлениях. Опять, я не хотела бы возвращаться, но придется прокомментировать, что ничего другого он ни разу не сказал. Если мы за эти 15 лет провели публичные слушания, привели доказательства, продолжаем каждый раз апеллировать к законодательству и показывать эти доказательства, почему суд принимает такое решение, то со стороны России, непосредственно со стороны Лугового, мы ничего так и не узнали. То я всегда говорю о том, что это история любви. Все.
Говорила вдова Александра Литвиненко Марина Литвиненко. А в Великобритании следствие выдвинуло обвинение в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери против третьего гражданина России. По данным Скотланд-Ярда, это предполагаемый сотрудник ГРУ Денис Сергеев, который использовал документы на имя Сергей Федотов. Как сообщили представители британской полиции, Сергеев вместе с ранее обвиненными в отравлении Скрипалей Анатолием Чипигой и Александром Мишкиным, они же Руслан Баширов и Александр Петров, непосредственно участвовал в операции в Солсбери в 2018 году. Как отметил в интервью Ирине Ромалийской главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов, многие детали биографии Дениса Сергеева журналистам-расследователям были известны еще 2 года назад.
Уже тогда мы писали о том, что у него была руководящая роль, поскольку сам он, хотя приехал в одной группе вместе с Мишкиным и Чипигой, но он не отправился в Солсбери, а он контролировал операцию из Лондона. И именно он отчитывался перед Москвой в процессе операции о том, что происходит. Он, к тому же, чуть старше, чем рядовые агенты ГРУ, которые участвовали в этой операции. Поэтому у нас сложилось впечатление, что он был, по сути, куратором этой операции. Собственно, не только ее. Мы уже сразу после того, как мы написали его участие в Солсбери, мы обнаружили, что он же участвовал в отравлении в Болгарии, отравлении Емельяна Гебрева. В этом году мы также написали расследование о взрывах в Чехии, и там также присутствовал Денис Сергеев. То есть, по сути, во всех крупных операциях в Европе так или иначе он участвовал.
Известно ли вам, где сейчас находится Денис Сергеев? Что с ним вообще происходит?
Мы точно не можем сейчас установить положение и место работы всех фигурантов наших расследований, но мы точно знаем, что все они живы и продолжают жить в России. Многие из них продолжают приезжать на Хорошовское шоссе, то есть продолжают работать на ГРУ. У нас создается впечатление, что, несмотря на то, что по всем показателям операция в Солсбери была провальной, мало того, что они не смогли убить Скрипаля, так они еще убили совершенно невиновную женщину и наследили на весь мир, но, тем не менее, все они живы-здоровы, работают на государство. В этом смысле Кремль, судя по всему, не считает произошедшее полным провалом.
Чепиге, Мишкину, Сергееву предъявлено это заочное обвинение в заговоре с целью убийства, в покушении на убийство, в причинении тяжких телесных и так далее, в использовании химического оружия. Обещают британские власти в скором времени передать их в Интерпол. Как вы оцениваете вероятность того, что эти люди вообще когда-нибудь будут пойманы?
Нет, Россия не выдает, естественно, никогда своих граждан, поэтому это чисто формальное требование. И понятно, что эти люди уже никогда не будут путешествовать за пределы России. Но это, тем не менее, очень важный факт, то есть официальное признание Британии этих людей виновными просто перечеркивает риторику, многолетнюю риторику МИДа, там, в том числе Марии Захарова, годами повторяла о том, что вся эта история про Мишкина и Чепигу высосана из пальца фейкометчиками из Беллинкета, инсайдера. И обратите внимание, повторяла Мария Захарова каждый божий день на каждой пресс-конференции, что никогда государство британское никаких ГРУшников ни в чем не обвиняло, никаких Мишкина и Чепиги не называло виновными. И вот теперь будет очень интересно послушать, что теперь будет говорить официальный МИД. Теперь им придется признать, что такова официальная позиция государства. Совсем другой статус обвинения. Я уж не говорю о том, что мы все время говорим о безнаказанности. Но послушайте, Владимир Путину почти 70 лет. Мишкин и Чепига значительно моложе. Сергеев тоже существенно моложе. Понятно, что вот Владимир Путин рано или поздно перестанет быть президентом России, как минимум, просто по естественным причинам. И в этот момент ответственность дойдет до большого количества людей. Понятное дело, что если это будет там условно новая власть, и будет Путин номер два, все может быть по-разному, но по моему ощущению, все вот эти санкции катастрофические для российской экономики, они любой новой элите, даже если она тоже будет какой-то авторитарной и плохой, все равно будут не нужны. Поэтому, мне кажется, все нынешние убийцы должны понимать, что новая власть, даже если она будет тоже авторитарной, недемократической и плохой, она их, конкретно этих убийц, покрывать не будет, потому что в этом не будет заинтересована.
Ирина Армалийская беседовала с главным редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Следственный комитет может возбудить уголовное дело по части 3 статьи 184, которая предусматривает наказание за организацию договорных матчей.
Игроков молодежной сборной России по гандболу обвинили в махинациях со ставками на тотализаторе во время молодежного чемпионата Европы. Итак, поговорим об очередном громком скандале в российском спорте. Комиссия по этике Федерации гандбола России отстранила от соревнований 8 игроков молодежной сборной страны, которые подозреваются в манипуляциях со ставками на тотализаторе во время молодежного чемпионата Европы. В частности, они подозреваются в том, что намеренно проиграли матчи сборным Англии и Дании. На первенстве Европы молодежная сборная России в результате заняла 15 место из 16. Я попросил старшего юриста компании «Сила International Lawyers», специалиста по спортивному праву Илью Чичерова, рассказать, кто в случае, если подозрения подтвердятся, будет принимать решение о наказании – Федерация гандбола России или Международная федерация.
Учитывая, что речь идет об организации договорных матчей и незаконного влияния на результат матчей на чемпионате Европы, то я бы сказал, что большой шанс того, что этим делом будет заниматься Международная федерация гандбола. В принципе, это абсолютно нормальная практика, ничто не мешает нескольким федерациям объединиться между собой и провести какое-то совместное расследование и передать наиболее вышестоящие из этих федераций право принять решение по определению санкций.
Я все-таки вижу, что Федерация гандбола России вынесла ссор из избы. Как часто подобное случается, на ваш взгляд?
Когда случай международного какого-то масштаба, то абсолютно нормальная практика, что этим занимается Международная федерация.
И каков ваш прогноз, какие может быть наказания за подобного рода нарушения, если они будут доказаны?
Я бы сказал, что это будет все-таки рассматривать комиссия по этике Международной организации гандбола. В соответствующем регламенте Международной организации гандбола есть соответствующая статья 23, которая как раз говорит о штрафах и наказаниях за манипуляции результатами матчей, и там предусмотрены санкции, штраф до 100 тысяч франков и отстранение от участия в любой деятельности, связанной с гандболом, сроком на усмотрение комиссии. Также там есть особая оговорка о том, что в случае, если какое-то произошло очень серьезное нарушение, то наказание отстранения может быть наложено пожизненно. Я бы, наверное, сказал, что это как раз тот очень-очень серьезный случай, который, скорее всего, и последует. Наказание, на мой взгляд, будет, скорее всего, пожизненным отстранением от любой деятельности, связанной с гандболом. Потому что дело абсолютно беспрецедентное. Уровень соревнования довольно высокий, да, по меркам гандбола. Это, если я правильно помню, чемпионат Европы молодежных команд. Что может быть более опасным, чем мухлёж с результатами соревнований на чемпионате Европы, который проводится не так часто? Также имеет место очевидный сговор большого количества игроков. Много фигурантов, очевидно, они все это между собой как-то согласовывали. Поэтому я повторюсь, думаю, что дело будет квалифицировано как очень серьезное. Всех игроков отстранят пожизненно. Есть большое количество прецедентов про практике швейцарского спортивного арбитражного суда Лозаннского, где даже за первое нарушение в сфере ставок, договорных матчей и так далее, сразу пожизненно дисквалифицировали спортсменов, они потом пытались это обжаловать в КАС, но безрезультатно, и я думаю, что даже в этом деле, если обвиненные лица попробуют обжаловать это в КАС, толку особого от этого не будет, плюс это очень энергозатратное и длительное будет разбирательство, которое, не знаю, к чему может привести хорошему с их точки зрения. В принципе, теоретически, Следственный комитет, если очень захочет, может попробовать возбудить уголовное дело по части 3 статьи 184 УК РФ, которая предусматривает наказание за организацию договорных матчей и тоже имеет ряд наказаний. В принципе, даже в виде лишения свободы на срок до 5 лет, одно из наказаний, которое может быть применено по этой статье. Но я не знаю, к сожалению, практику, когда Следственный комитет возбуждал уголовные дела, несмотря на то, что таких скандалов за последнее время было несколько. Прогноз, наверное, все-таки уголовного дела не будет, хотя, вы знаете, ко всему нужно быть готовым, наверное, прекрасно это сами понимаете. Честно говоря, Следственный комитет не так охотно возбуждает какие-то дела, связанные со спортсменами. Уже очень давно есть статья Уголовного кодекса, например, о склонении спортсмена к допингу, и за все время по этой статье было открыто, если я не ошибаюсь, 3 уголовных дела, и всего один вынесен приговор.
В данном случае, если дело будет возбуждаться, то тут уже точно Российский Следственный комитет будет его возбуждать.
Конечно, конечно. Нет, ну, совсем, если импровизировать, мне на ум приходит новый американский закон, который позволяет открывать американским властям уголовные дела в отношении иностранных спортсменов, которые соревновались на соревнованиях вместе с американскими спортсменами. Но в данном случае речь идет о чемпионате Европы, где американские спортсмены не принимали очевидное участие. Но если вдруг, как бы это сейчас, этот клубок матч-фиксинга будет распутан, и окажется, что они пытались пофиксить и матч чемпионата мира, допустим, где тоже была заявлена сборная США по гандболу, то совсем теоретически может быть, что и будут какие-то санкции со стороны американских уголовных властей.
Скажите, а можно сравнивать это дело о мошенничестве на тотализаторах с нарушениями допинговыми? Для вас, как специалиста по спортивному праву, какое из нарушений таких преступлений, а более тяжелое?
С удовольствием такие дела как раз сравниваю с допингом, потому что само по себе использование допинга – это жульничество, читинг, как это называется в практике. И читинг как раз себя включает, помимо допинга, еще очень много разнообразных путей, которые могут на что-то повлиять. В принципе, теоретически, читинг сам по себе может быть рассмотрен как примерно такой же допинг. Я, например, одно время изучал вопрос мухляжа в шахматах. Было несколько скандалов, скандалов, когда высокого уровня спортсмены на хороших соревнованиях просто выходили в туалет, у них там был запрятан телефон, и вот они во время туалетной паузы просматривали какие-то ходы потенциальные. И это, безусловно, читинг. Я бы даже сказал, это, по сути, тот же допинг в шахматах, как и в других видах спорта. Допинг просто потому, что в шахматах тебе не нужно быть выносливее, сильнее и так далее. Тебе нужно просто грамотно рассчитать эту партию, и вот такое жульничество помогает это сделать. Здесь есть вопросы, потому что мне пока, например, непонятно, что конкретно фиксили гандболисты в этих матчах чемпионата Европы молодежного. Тут, в принципе, два варианта. Либо они прям сдавали какие-то игры, которые кто-то условно их просил для каких-то ставок или просто для того, чтобы какие-то команды прошли. Но вроде как замешаны все-таки ставки. Я не видел пока какого-то очень подробного пресс-релиза, что им вменяется. Либо они просто пытались заработать какие-то деньги и делали какие-то абсолютно базовые вещи, как в футболе количество угловых, количество аутов, количество желтых карточек. Я просто, к сожалению, не очень большой спец по гандболу, но там же есть, наверное, какие-то выносы, вводы мяча в игру вратарем. Может быть, они ставили на определенное количество вводов мяча в игру вратарем и пытались как-то лишние разы, там, несколько раз выбить за матч за определенную линию. То есть это, в принципе, не какой-то супер криминальный матч-фиксинг, который позволяет выигрывать чемпионаты мира, а просто какие-то мелкие шалости, чтобы заработать деньги в каком-то обывательском сознании. Но в любом случае это все очень неприятное, вредит чистоте спорта, которая, на мой взгляд, является одной из важнейших основополагающих частей спорта.
Моим собеседником был старший юрист компании Сила International Lawyers, специалист по спортивному праву Илья Чичеров. Вы слушаете «Время свободы». Многие до сих пор гадают, почему Владимир Путин недавно публично усомнился в том, что Малюта Скуратов задушил митрополита Филиппа, и откуда у нынешних российских властей такое стремление обелить самые кровавые фигуры российской истории – Ивана Грозного, опричников, Сталина, сотрудников НКВД. Об этом корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольская беседует с историком, религиоведом Сергеем Фирсовым.
Сегодня мы дожили до публичных сомнений первого лица государства в твердо установленных исторических фактах. Историки утверждают, что никаких иных версий смерти митрополита Филиппа, кроме его убийства Малютой Скуратовым, не существует. В то же время в разговорах и публикациях всплывает название секты царебожников или неоопричников. Кто это такие и действительно ли они связаны с попыткой обелить кровавых царей-тиранов и их лютых помощников? Религиовед Сергей Фирсов считает, что начинать разговор надо не с Ивана Грозного, а с Николая II.
С конца перестройки возник интерес к тем темам, которые раньше не считались приоритетными, что называется, маятник качнулся вправо. В стремлении восстановить истинную картину прошлого, некоторые реконструкторы стали создавать различные мифы о России, которую мы потеряли. То есть советский миф о Николае Кровавом парадоксальным образом сменился новым мифом о царе-искупителе.
Когда это произошло?
Это постепенно происходило. В 20-е годы 20 века в Мордовии появились так называемые почитатели Николая II, николаевцы. Они видели в нем воплощенного Бога. История появления связана с участием последнего русского императора в торжествах канонизации преподобного Серафима Саровского. Следующий шаг в направлении представления о соискупительстве царя-мученика был сделан тогда, когда узнали о расстреле в Ипатьевском доме. Коль скоро император Николай II, одно из лиц Святой Троицы, принял нунчинскую смерть, он и есть искупитель. Вот эти экстравагантные идеи в последующие десятилетия советского периода не получили развития, а их носители, судя по всему, были репрессированы. Однако все-таки слово-то было произнесено, и вот пройдут десятилетия, и о Николае II как искупитель вспомнят те, кто захочет опровергнуть советские официальные презентации Николая II.
И кто первым стал разоблачать советский миф о царе?
Русский иммигрант, инженер по образованию и декан Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле в США Алфериев. В 83-м году он опубликовал книгу «Николай II как человек сильной воли». Алфериев популяризировал мнение епископа Русской Православной Церкви за границей Нектария Концевича. который заявлял, что убийство было ритуальным, а не политическим. И подобно тому, как Христос был распят за грехи всего мира на Голгофе, всеми оставленный, так и вот государь Николай принесен в жертву за грехи всей России, также всеми оставленный. Принял смерть за православную веру, церковь и отчизну. О том, что подвиг Николая II исключителен своим подражанием Христу, говорил и другой иерарх зарубежной церкви, архиепископ Нафанаил Львов.
И какие были последствия?
Николай II стал восприниматься в некоторых кругах как символ разрушенного и униженного врагами православного мира. Его смерть уподоблялась крестной смерти Христа, а его убийство ставилось в вину прошлым, нынешним, даже грядущим поколениям. Православные маргиналы непременно связывали и связывают поныне святость Распутина и праведность царской семьи.
По словам Сергея Фирсова, проводником этих идей в перестройку стал журналист Андрей Щедрин, выступавший под псевдонимом Николай Козлов и выпускавший опричные листки, что отсылает нас к Ивану Грозному.
Здесь все естественно, понятно и логично. Николай Козлов позиционирует себя как правильно верующего человека, для которого и Иван Грозный, и Николай II великие святые, которые создавали или охраняли государство, были оболганы после смерти, даже убиты.
Значит, и опричнина праведная получается.
Безусловно, иначе не стал бы господин Козлов об этом говорить. Канонизация царя и Распутина по Козлову необходимые условия для духовного возрождения страны. Итак, согласно представлениям Козлова, ритуально были убиты не только Николай II, а князь Святослав Киевский, великий князь Андрей Боголюбский, сыновья Иоанна Грозного, Иоанна Дмитрий, а также императоры Петр III, Павел I и Александр II. Козлов рассматривает всю русскую историю как борьбу русских государей с силами зла, олицетворяемыми вездесущими шрамами.
Культ Ивана Грозного. Одиозное высказывание Путина о том, что Малюта Скуратов не убивал.
У нас есть летописные сведения, у нас есть житийные утверждения, что Малюта Скуратов убил митрополита Филиппа. Может быть, он и не убивал. Но где те материалы, которые это подтверждают? На сегодняшний день таких материалов нет. Симпатии к Сталину неизбежно, на мой взгляд, должны были привести к реанимации сталинского же времени, в том числе идея о том, что Иван Грозный был выдающийся государственный деятель, боровшийся с врагами.
По мнению Сергея Фирсова, те, кто сегодня добивается пересмотра отношения к Ивану Грозному, находят союзника в лице российских властей, поскольку они пытаются создать идеологическую модель, в которой утверждалась бы сакрализация власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».